«Ну и как ваши дела?» – неунывающим голосом спросила Лариса Витальевна. Она, как всегда, была на подъеме. «Что у вас нового? Подписали еще кого-нибудь?» «Да пока нет», – не захотев упоминать о душевнобольной, – ответила Анна Сергеевна. «Что-то не получается у меня людей убеждать», – пожаловалась она. «Ну давайте я вам немного помогу», – предложила Воронкова. «Вы будете переводить в офис людей, а я буду с ними разговаривать и под вас подписывать. Договорились?» «Ой, спасибо огромное!» – обрадовалась Анна Сергеевна, тут же позабыв про то, как ругала методы Ларисы Витальевны. «Ну, теперь-то у меня дела пойдут», – ликовала она. Понадеявшись на помощь наставницы, Анна Сергеевна принялась за работу с утроенным рвением. Однако она рано обрадовалась, потому что на расклеенные объявления откликалось все меньше народу. И за целую неделю в ее квартире раздался лишь один звонок. «Как видно, объявления больше не работают», – сделала для себя неутешительный вывод Анна Сергеевна. «А если они не работают, то зачем же их вешать и тратить понапрасну время и деньги? А что, если не дожидаться, пока соизволят позвонить мне, а брать и звонить самой? Не все ведь люди читают объявления на столбах, а я буду звонить и сообщать им, что есть такая возможность для дополнительного заработка, а вдруг кто-нибудь клюнет». Взяв телефонный справочник, Анна Сергеевна принялась звонить абонентам, стоявшим под буквой «А». И к ее радости дело постепенно сдвинулось с мертвой точки. Сделав за один вечер 30 звонков, Анне Сергеевне удалось заинтересовать и уговорить явиться на встречу двоих людей – отставного полковника и молодую безработную женщину. На следующий день с душевным трепетом, словно на первом свидании, дожидалась Анна Сергеевна своих приглашенных. Однако женщина не пришла, зато бывший полковник явился к офису минута в минуту. Он был статен и высок, на нем был дорогой бежевый костюм и кипельно-белая сорочка. Его голову украшала густая седая шевелюра, зачесанная на романтический манер от лба к затылку. Один взгляд на такого мужчину вызывал в зрелых женщинах разгул надежд и мечтаний. «Александр Анатольевич Луговской», – представился бывший военный, козырнув Анне Сергеевне и поцеловал ей руку. Анна Сергеевна, смутившись, ответила та и повела его в офис. Как только Луговской вошел в кабинет, все дамы повернули к нему свои головы. «Здравия желаю», – громко поздоровался со всеми Александр Анатольевич.
«Здравствуйте, здравствуйте!» – тут же бросилась к нему Лариса Витальевна. «Анна Сергеевна», – обратилась она к Бережной, стреляя глазками на бывшего вояку. «И где же вы такого мужчину откопали?»
«Да как-то сам отыскался», – пожала плечами Анна Сергеевна. «Ну, давайте знакомиться», – прихорашивая прическу, сказала Воронкова и протянула полковнику руку. «Я Лариса Витальевна». «Очень приятно», – склонив голову, по-гусарски стукнул каблуками бывший вояка. «Имею честь представиться, полковник в отставке Александр Анатольевич Луговский. Только что уволен в запас. Как говорится, еще восковую пыль с сапог не отряхнул».
«Ой, да что вы говорите? Не может быть!» Картина, закатив глаза, воскликнула Лариса Витальевна. «То-то я смотрю, что за бравый мужчина к нам пожаловал. Какая стать, какая выправка. Пойдемте, я вас с нашей продукцией познакомлю».
Не успела Анна Сергеевна глазом моргнуть, как Воронкова увлекла полковника к стендам и принялась проводить с ним беседу, восторженно щебеча и жеманно кокетничая. Дело кончилось тем, что Лариса Витальевна сама составила для него контракт. «Ну вот, поздравляю вас с вступлением в нашу компанию», – принялась она обнимать Луговского, прижимая его к своей пышной груди. «Теперь вы мой подопечный, и я в ответе за вас, так что будем тесно сотрудничать».
«Как это ее подопечный?» – услыхав слова Ларисы Витальевны, удивилась Анна Сергеевна.
«Надо все выяснить». Дождавшись, когда Луговской откланялся, Анна Сергеевна подошла к Воронковой. «Лариса Витальевна, скажите, а под кого вы подписали этого полковника?»
«Как под кого?» – сделала изумленные глаза Воронкова. «Под себя? Под кого же еще?»
«Но это же я его сюда пригласила!» – чуть не плача от обиды, воскликнула Анна Сергеевна. «Вы же обещали помогать, а не забирать у меня клиентов!»
«Ой, Анна Сергеевна, голубушка!» — кинулась к ней Воронкова, изобразив искреннее раскаяние.
«Да как же я могла забыть? Но вы не расстраивайтесь, в следующий раз я обязательно подпишу под вас!» Слушая ее ничего не стоившие извинения, Анна Сергеевна пребывала в состоянии аффекта и еле сдерживалась, чтобы не устроить Воронковой скандал. Выйдя за дверь, она ничего уже не слышала и никого не замечала. «Ну и как ваши дела, Анна Сергеевна?» — вернул ее к действительности голос Натальи Ильиничны, встретившейся ей в коридоре. «Много денег заработали?» «Больше потратила», — горестно вздохнула Анна Сергеевна, еле сдерживаясь, чтобы не пожаловаться на Воронкову. «Ну что же вы так?» — удивилась Наталья Ильинична. «Я же вам еще на занятиях говорила. Для того, чтобы зарабатывать деньги, надо строить ветки, надо развивать свою сеть. Если хотите, я могу вам помочь. Вы будете переводить клиентов, а я буду с ними разговаривать». Услыхав это предложение, Анна Сергеевна поблагодарила ее за участие и, чуть не плача, выбежала на лестницу. «Как же! Я буду приводить вам клиентов, а вы будете, как и Воронкова, их сманивать!» — с горечью думала она. «Уж лучше обойдусь без вашей помощи, пусть даже никого не подпишу, зато не так будет обидно». Мысль о том, что она вынуждена будет и впредь общаться с такой нечистоплотной наставницей, как Лариса Витальевна Воронкова, угнетала ее. Ей захотелось уйти под покровительство другого наставника, но контракт был подписан с Воронковой, а чтобы заключить его заново, нужно было снова платить деньги. Сама же Лариса Витальевна сделала вид, что ничего особенного не произошло, и с назойливостью мухи снова принялась названивать Анне Сергеевне, призывая ее находить клиентов и приводить их в офис. «Запомните, нужно каждый месяц брать продукцию на 200 баксов», — говорила она, — «чтобы вас не выгнали из компании, и вы не потеряли свои деньги», — чуть ли не каждый день напоминала ей дотошно Лариса Витальевна. И сны о деньгах начали мучить Анну Сергеевну по ночам. Анна Сергеевна даже не поняла, каким образом она попала в зависимость от Воронковой и почему, вопреки всем воплям своего здравого рассудка, продолжала ее слушаться и следовать ее советам, теперь уже тратя свои пенсионные деньги. Внутренне она пыталась сопротивляться давлению наставницы, но по причине врожденной интеллигентности и приобретенной учтивости не могла сказать ей открыто все то нелицеприятное, что думала о ней. Анна Сергеевна по-прежнему звонила по телефонной книге, но все чаще люди были резки с ней и отвечали, что им уже известно о такой компании, и просили оставить их в покое. Когда же Анна Сергеевна в очередной раз пришла в офис, Наталья Ильинична устроила ей настоящий выговор. «Анна Сергеевна, почему это вы занимаетесь самоуправством?» — строго спросила она. «Каким самоуправством?» — испугалась женщина, не понимая, о чем идет речь. «Мы давно используем метод работы с телефонной книгой, а вы звоните без всякой системы и сами толком не работаете, и мешаете другим», — принялась выговаривать ей Наталья Ильинична. «Если вам пришла в голову эта идея, почему вы со мной сперва не посоветовались или с Ларисой Витальевной? Давайте договоримся, чтобы такого больше не было. А если вам уж очень хочется самой звонить, то давайте я вам выделю номерной ряд, по которому еще никто не звонил». Наталья Ильинична достала свой блокнот и продиктовала Анне Сергеевне ее номера. В этот же день в офисе Анна Сергеевна услыхала, что в субботу состоится грандиозная конференция «Дежи», на которую съедутся главы компаний и представители всех городов России. «Обязательно обеспечьте явку своих подопечных», — объявила Наталья Ильинична. «Обзвоните всех лично». Тут же начали продавать билеты. Стоимость одного билета была 150 рублей. «А почему так дорого?» — недоумевала Анна Сергеевна. «А что же вы хотите?» — удивилась ее наивности Лариса Витальевна. «Вы знаете, сколько стоит аренда большого зала? К тому же нам необходимо будет принимать гостей, обеспечивать их гостиницы, кормить их, поить. Или вы считаете, что они должны за свой счет в наше захолустье приезжать?» «Ничего я не думаю», — ответила ей Анна Сергеевна. «Но я одного не пойму. Зачем тогда вообще приглашать таких гостей, если за них надо платить?» «Как это зачем?» — воскликнула Воронкова. «Для популяризации, для обмена опытом, для того, чтобы люди могли увидеть своими глазами наших тигров и стремились добиться таких же успехов, как и они». «Анна Сергеевна», — прервала их разговор Наталья Ильинична, — «скажите мне, сколько под вами подписано человек?» «Трое», — ответила Бережная. «Подойдите к Тушкову и возьмите у него 4 билета на себя и своих подопечных», — приказала она. «Но у меня нет сейчас денег, чтобы заплатить за билеты», — воскликнула Анна Сергеевна, понимая, что к ней применяют жесткий метод принуждения. «Ничего страшного, я рассчитываю на вашу порядочность. Принесете их завтра». «Наталья Ильинична, а вдруг мои подопечные не смогут прийти?» — попыталась избавиться от обузы растерявшаяся женщина. «Но если вы не можете повлиять на своих людей, то этим вы только доказываете свою некомпетентность», — безапелляционно сказала кураторша. «Так что, если вы хотите и дальше работать в нашей компании, прошу вас завтра же заплатить 600 рублей за билеты». Получив у Тушкова билеты и вернувшись домой, Анна Сергеевна принялась обзванивать своих подопечных и уговаривать их явиться на конференцию. Ей пришлось применить все способы уговоров, от упрашивания до запугивания, и все трое согласились купить у нее билеты, и у Анны Сергеевны упал камень с души, так как в случае неудачи ей пришлось бы оплачивать билеты самой. В субботу, без 11:20, Анна Сергеевна подошла к зданию кинотеатра «Прогресс», где должна была проходить конференция. Она договорилась встретиться со своими подопечными у входа. Организаторы выставили на улицу огромные динамики, из которых лилась громкая музыка, разжигая любопытство прохожих. Вокруг уже толпилось много празднично одетого народа с букетами цветов. Все были эмоционально возбуждены, жизнерадостны. Издалека Анна Сергеевна заметила Ларису Витальевну, щебетавшую со своим полковником. Не желая с ними здороваться, она отвернулась. Вскоре она заметила и свою приятельницу Шатунову и обрадованно замахала ей рукой. «Маргарита Степановна, я здесь!» — крикнула она. «Здравствуй, Аннушка!» — подошла к ней Шатунова. «Пойдем внутрь, или ты кого-то ждешь?» — поинтересовалась она. Узнав, что они ждут еще двоих, Маргарита Степановна принялась рассказывать приятельнице о своих успехах. Оказалось, что сразу же, развернув обширную деятельность по продаже продукции, она сделала себе первую ступень и теперь получала приличную прибыль. Пока женщины были заняты разговором, подошли еще две подопечные Анны Сергеевны — Ирина и Светлана. Пройдя через строй контролеров, они, минуя вестибюль, вошли в зал, который был почти полон. Анна Сергеевна даже представить себе не могла, что в их небольшом городке в Дежи работает столько народу. Так как партер был уже заполнен, они заняли свободные места в амфитеатре, но неугомонная Маргарита Степановна не сиделась на месте. «Я сейчас приду», — сказала она и куда-то удалилась. Пока Анна Сергеевна искала взглядом в зале знакомых и разговаривала с Ириной и Светланой, вернулась Маргарита Степановна. На ее лице играла довольная улыбка. «Пока вы тут сидели, я свой билет продала», — похвасталась она, показывая деньги. «Какой билет?» — не поняла Анна Сергеевна. «Его же порвал контролер». «Да я без билета прошла», — шепнула ей на ухо Шатунова. «А теперь его продала. А чего ж деньги понапрасну терять?» Изумленная ее коммерческой жилкой, Анна Сергеевна не нашла, что сказать, понимая, что слишком поверхностно знала прежде свою приятельницу. Но тут зазвучали фанфары, зал встал и бурными аплодисментами приветствовал выход важных гостей. Дальше все развивалось по уже знакомому Анне Сергеевне сценарию. После приветственного слова, которое дали серебряному тигру, прибывшему из самой Москвы, имя которого Анна Сергеевна не расслышала, начали выступать различные гости, тоже тигры, но уже меньшего масштаба, из отдаленных уголков нашей необъятной страны. Все они поздравляли присутствующих, делились своими успехами, рассказывали свои биографии. При этом Анна Сергеевна поймала себя на мысли, откуда только не приходят в бизнес люди. Дальше тиграм вручались ценные подарки, высказывались слова благодарности за их приезд. Потом начали выступать делегаты средних ступеней. Потом новички, им тоже вручались небольшие подарки. Затем была проведена лотерея по входным билетам, что поначалу расстроило Маргариту Степановну, которая испугалась, что проданный ею билет что-то выиграет. Ее билет в самом деле выиграл, но увидев, что женщина, купившая у нее билет, получила в подарок лишь 5-рублевый блокнот, коммерсантка успокоилась от мысли, что потеряла меньше, чем приобрела. «Ну что это за подарки?» — возмущалась она. «Да я себе на эти 150 рублей кучу таких блокнотов могу купить». Анне Сергеевне было не по себе от подобных проявлений коммерческой хватки, и она стыдилась за приятельницу перед окружающими. «Подобное притягивается к подобному», — вдруг вспомнила она. «Интересно, а эту я чем притянула? Чем она похожа на меня?» Но ответа на этот вопрос она, сколько ни думала, найти не смогла. Наконец, к микрофону на сцене подошла Наталья Ильинична, одетая еще блистательнее, чем прежде. «Я хочу поблагодарить гостей и надеюсь, что наша конференция придаст нам новые силы для успешной работы, для увеличения продаж и вовлечения новых дистрибьюторов», — сказала она. На этом собрание окончилось бурными овациями и бравурной музыкой. Гостей повели в ресторан обедать на деньги пайщиков, а те разбрелись по домам, томимые завистью и желанием добиться такого же успеха, чтобы разъезжать по городам и весям за чужой счет, да еще получать машины, виллы, самолеты и пожизненные пенсии. Возвращаясь домой, Анна Сергеевна неожиданно встретила того самого мужчину в очках, что разговаривал когда-то с нею в офисе. «Неужели вы меня узнали?» – удивилась Анна Сергеевна, отвечая на его приветствие. «Неужели я нисколечко не изменилась?» «Конечно, изменились, похорошели, помолодели», – улыбнулся тот. «Ну и как ваши успехи в Дежи? Преуспеваете?» «Да ничего у меня не получается», – призналась Анна Сергеевна. «Видно, лидеры ни тем не попались. Вот если бы вы были моим лидером, я бы точно преуспела». «Зачем же кого-то винить в своих неудачах?» — улыбнулся мужчина. «Если что-то получается у других, значит, может получиться и у вас. А причину неудач нужно прежде всего искать в себе самой, и чем быстрее вы найдете ее, тем быстрее придет к вам успех».
«Скорее всего, вы правы. А я, как видно, просто не рождена для продаж», — сказала Анна Сергеевна.
«Но зато вы ничего не потеряли из-за того, что пошли учиться, а многое приобрели», — сказал мужчина.
«И что же я приобрела?» — удивилась Анна Сергеевна.
«А то, что вы сами переменились, поменяли свое мировоззрение, нашли новые горизонты. У вас даже взгляд изменился. Раньше он был тусклый, тоскливый, а теперь глаза улыбаются».
«Да, наверное», — сказала Анна Сергеевна. «А как дела у вас?»
«А я ушел из компании и открыл свое дело. Так что и у меня тоже все в порядке».
«Ну надо же, открыл свою компанию», — думала Анна Сергеевна по дороге домой. И хотя у нее на душе поскребывали кошки от неудач в бизнесе, ей было приятно думать о произошедших в ней переменах. Она прекрасно понимала, что красивые обещания о благоденствии и процветании не оправдали ее надежды, но желание еще что-то изменить в своей жизни было в ней настолько велико, что она уже не могла сидеть дома и готова была целыми днями бродить по городу. Когда Анна Сергеевна проходила мимо одного из магазинов, ей в руку сунули рекламный листок, на котором крупными буквами было написано «Распродажа». Вертя в руке яркий красочный листок, Анна Сергеевна вдруг подумала: «А почему бы и мне, вместо того, чтобы разговаривать с людьми, попросту не раздавать им листки с рекламой компании? Напечатаю объявление, выйду на центральную улицу и буду раздавать прохожим». Эта мысль понравилась ей, и она тут же побежала к Маришке, чтобы сделать новые объявления. Однако и эта затея вскоре провалилась. Звонков было мало, и было абсолютно очевидно, что люди больше не доверяли объявлениям о высоком заработке и о широких возможностях, а тех, что все-таки звонили, едва узнав, что речь идет о сетевом бизнесе, сразу же бросали трубку. Но пик разочарования пришелся как раз на тот день, когда Анне Сергеевне трижды позвонили, но вместо того, чтобы выслушать ее предложение, принялись сами предлагать ей сотрудничество в различных смежных компаниях. «Как видно, продавцов в этом городе стало больше, чем покупателей», — подумала она. «Конечно, можно было бы продавать продукцию своим друзьям, если бы они у меня были. Увы, за последние 7 лет моим единственным другом был мой Коленька. На кого ж мне теперь обижаться?» Анна Сергеевна снова поникла, перестала за собой следить, стала кое-как одеваться, но прогулки по парку не прекращала, ведь ей надо было куда-то расходовать свободное время и энергию. И вот однажды во время такой из прогулок произошла очень важная для нее встреча. «Анна Сергеевна, вы ли это?» — услыхала она чей-то жизнерадостный голос и обернулась. Перед нею стояла ее старая знакомая, Лидия Семеновна Крючкова, с которой когда-то вместе она работала в управлении и которую когда-то агитировала в ДИЖИ. Крючкова была в окружении приятельниц. Все они были подтянуты, жизнерадостны и моложавы. «Что с вами случилось?» — удивилась Лидия Семеновна, разглядывая осунувшуюся Анну Сергеевну. «Помнится, в прошлый раз вы были в отличном настроении, а теперь что-то загрустили. Помнится, вы рассказывали тогда про свои успехи в какой-то компании. Ну и как теперь ваши дела? Добавки еще рекламируете?» «Да нет», — призналась Анна Сергеевна, — «лечусь сама». «А как дела у вас? Смотрю, вы постройнели и похорошели», — отметила Анна Сергеевна перемены в своей знакомой. «Тоже чем-то дорогостоящим лечитесь?» «Да куда уж нам, пенсионерам, за дороговизной гоняться», — улыбнулась Лидия Семеновна. «В наше время болеть — непозволительная роскошь, так что мы с подругами йогой лечимся. Правда, девочки?» — обратилась она к своим спутницам. «Да», — рассмеялись те, — «действенно и совсем бесплатно». «А где же это в наши времена йогу преподают бесплатно?» – удивилась Анна Сергеевна. «Это в наш-то век, когда и за копейку удавить готовы. Я думала, что альтруисты давно уже вымерли, как динозавры.
А вот и не вымерли. Один такой сохранился и собрал возле себя целую компанию таких же динозавров, как и он сам. А если хотите, приходите к нам на занятия. Мы занимаемся в зале акробатики у вокзала».
«И много туда народу ходит?» — спросила Анна Сергеевна, припоминая, что где-то уже слышала про этот зал.
«До 300 человек на одном занятии. Бывает, и яблоку негде упасть. Так что, если надумаете, позвоните, пойдем вместе».
Ночью Анна Сергеевна о многом передумала, а потом достала с полки портрет мужа.
«Да, Коленька, не удалось мне приманить золотого тельца», — с горечью сказала Анна Сергеевна. «Но я надеюсь, что ты мне простишь, если я брошу эту маниловскую затею заработать самой деньги на твой памятник и на поездку к морю. Не знаю, что тому виною, но что-то во мне не так. Не могу я продавать эти добавки. Нет, ты не подумай, они вовсе не плохие, а очень даже хорошие. Но не нравится мне, что их надо постоянно людям навязывать, притворяться, лгать. Вот это мне претит.
К тому же наши российские зарплаты слишком малы, чтобы позволить себе лечиться при помощи древнейшей китайской медицины. Да и вообще, как ты знаешь, болеть дороже, чем умереть. Поэтому я решила немного заняться своим здоровьем, ведь быть обузой для своих детей на старости лет мне не хочется. Ты уж меня прости, если я что-то сделала не так, но позволь мне теперь самой пройти остаток своего пути. Ты ведь сам для себя это выбрал, когда меня оставил. Ты, наверное, хотел мне доказать, что я на самом деле сильная женщина. Ну что ж, я постараюсь прожить с радостью. Анна Сергеевна захотела по привычке заплакать, но слез не было. У нее возникло такое ощущение, что она выплакала все свои слезы.